Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Нуждается ли христианство и вера в защите? Зачем современной церкви нужна апологетика? Противоречит ли наука и вера в Бога? С какими вызовами времени приходится сталкиваться церковь сегодня? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. Сегодня в студии на Радио Теос, автор ведущей передачи Игорь Попов, у меня в гостях сегодня человек серьезный во всех смыслах, солидный, директор научного библейского центра «Апологет», служитель церкви евангельских христиан-баптистов «Благая весть» города Москвы, Андрей Викторович Гурский. Ну, здравствуй, Андрей Викторович, рад тебя видеть.
Добрый день, Игорь. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Вот скажи мне, действительно нуждается ли сегодня христианство и церковь в защите, на твой взгляд?
Ну, здесь такой спорный момент. Вот как человек, близкий к науке, каким-то обсуждениям, дебатам, я знаю, что всегда очень важно договориться, а что мы понимаем под защитой, а что мы понимаем под какими-то другими терминами, чтобы не получилось, что мы горячо обсуждаем одно и то же, но используем разные слова.
Разные слова, разные термины, и, в общем-то, в принципе, пытаемся убедить друг друга в одном и том же. Да?
Очень часто, когда речь заходит об апологетике, действительно, первый термин, который наиболее ярко в умах людей определяет апологетику, является защита. Защита веры, защита Бога, защита христианства, защита вероучения. И если задуматься, что кто может нас защищать? Тот, кто нас сильнее, тот, кто нас больше, тот, кто нас, не знаю, лучше. И в этом смысле апологетику как защиту, наверное, будет не очень правильно трактовать. И так как я апологетикой занимаюсь приблизительно уже лет 17, то за это время, скажем так, у меня произошло некоторое переосмысление того, как что такое апологетика, как к ней относиться, и поэтому апологетика как защита Бога или защита христианства я не воспринимаю. Для меня апологетика – это объяснение. Когда я говорю, а что же такое христианство, а каков же Бог, когда я говорю о том, что будет понятно моим слушателям, я говорю на том языке, на котором они меня понимают, на котором они сами разговаривают. И вот здесь, скажем так, это игра на поле противника, когда ты, сейчас не так давно закончился чемпионат мира по футболу, который проходил в нашей стране, и если вы смотрели, если вы болели, то вы знаете, что невозможно выиграть матч, находясь все время в обороне. И если христиане занимают вот такую оборонительную позицию, то, как и в футболе, как и в некоторых других командных играх, когда вы в обороне, максимум, на что вы можете рассчитывать, это не проиграть. Вот. Все с давних времен известно, что лучшая оборона
– защита – это нападение.
Защита – это нападение. Поэтому вот я рассматриваю апологетику…
Как нападение.
Как игру на стороне потенциального друга и человека, которому может быть интересно, которому, скорее всего, непонятно или понятно, но не так.
Вот. Ну, то есть, если брать, раз уж ты взял такую футбольную метафору, если взять на вооружение футбольную метафору, это, в принципе, команду противника сделать частью своей большой команды, да?
Ну, да. То есть, помнишь, когда российская сборная выиграла у Испании, какие мемы ходили, да, когда там испанский футболист пишет, говорит, что они просто звери. Они, говорят, сначала себе забили, потом нам забили. Говорит, уйти бы живыми.
Да, это вот, знаешь, вот это из той серии, я когда слушаю про футбол, я человек, который не посмотрел ни одного футбольного матча, и даже когда чемпионат мира проходил, да, мне все время сталкиваюсь с, знаешь, я понимаю где-то папуаса, да, которому впервые показали зажигалку. Знаешь, когда мне рассказывают про футбол, я все время пытаюсь представить, что это за игра и что они там все делают на поле, да? Как сказал один знакомый таксист, мы как-то ехали, я оказался верующий человек, и мы так как раз во время чемпионата мира везли младшую дочку, и он говорит, я вообще не понимаю, что интересного в том, чтобы 25 миллионеров проигрывают другим 25 миллионерам, да? Ну ладно, мы уж не о футболе сегодня.
Да, поэтому для меня очень понятно вот о том, вернее, как хотелось бы, чтобы всем было понятно, не только мне, о том, а в каком контексте, например, слово «апологетика» используется, например, в Священном Писании. Понятно, что Священное Писание, если говорить о Новом Завете, написалось на древнегреческом, и, соответственно, на русский язык, по крайней мере, вы не найдете этого слова, там, используя там, поиск или симфонию. Но если смотреть оригиналы, да, или просто греческий текст, то там встречается слово «апология». И наиболее ярко, на мой взгляд, показывающий и смысл этого слова, и значение применительное вот к нашему обсуждаемому вопросу, это будет первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. Я, с твоего позволения, процитирую его. Апостол Петр пишет: «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Так вот, как раз отчет в вашем уповании
– дать отчет,
это и есть апология. То есть представьте себе, когда вас тут спрашивают: «Слушай, а вот я слышал, что ты там мясо кролика не ешь или там свинину не употребляешь. А почему это?» И ты говоришь: «Слушай, ну потому что вот так». И ты начинаешь объяснять людям, в чем смысл твоих каких-то поступков. Почему ты не ешь, почему ты бегаешь, почему ты читаешь, или почему ты что-то не читаешь, почему ты смотришь телевизор, или ты почему-то не смотришь телевизор. И вот объяснение сути того, почему ты так веришь, почему ты так поступаешь, это является апологией. И у нас слово «апологетика» или «апологет» стало очень популярным в последнее время, абсолютно неприменимо к христианству. То есть мы говорим, что есть апологеты здорового образа жизни, апологеты там, какого-то подхода к воспитанию и прочее, прочее. То есть это человек, который придерживается каких-то взглядов и активно их распространяет, активно их пропагандирует. Даже термин вот, в интернет-среде вот, называется такой «евангелизм». Он тоже никак не связан с христианством. Все говорят, что вот находит какой-то человек, которому говорят: «Вот смотри, вот этот смартфон вот этой какой-то фирмы, он очень классный». И этот человек должен его всем рассказывать, какой он классный, почему. И это не на уровне рекламы, он как такой вот продвинутый пользователь, и он объясняет смысл. И вот он должен своим подходом вот заражать людей, чтобы людям захотелось вот точно такой же купить или какой-нибудь другой, ну вот... То есть вот такой вот образ передачи информации, передачи своих убеждений с другими людьми.
Я напоминаю, дорогие друзья, что сегодня мы говорим про апологетику, защиту веры, вообще нуждается ли христианство в защите, и вы тоже можете поучаствовать в нашей дискуссии. Вы можете нам написать через сайт theos.fm, вы можете также комментировать, собственно, трансляцию. Вот трансляции, и также у нас есть Viber, WhatsApp, +9 77 850 09 96. Пишите нам, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и как-то прокомментируем ваши высказывания. Вот смотри, апологетика в христианской церкви была, ну, скажем, в первые века, да, формирование христианской церкви начиналось с защиты от первых ересей. Да, были вызовы определенные, да, было там пелагианство, ну, мы ответ на пелагианство, да, было там несторианство там и так далее. Были ариане, соответственно, никео-цереградский символ веры был ответом на эту ересь. Да? Собственно, это повлияло на формирование первых христианских догматов. Как изменилась апологетика за века существования? Догматы уже есть, да? Уже мы сформировали даже, скажем так, даже те скажем, религиозные течения, которые появились уже в 20 веке, да, они уже сформировали, поварившись в своем соку, попробовав сироп хаоса и неподвластности, да, захотели сформировать и уже сформировали свою догматику. В чем же задача и функция апологетики сегодня? Вот насколько она изменилась?
Игорь, абсолютно верно заметили относительно того, что первое икохристианство, действия апологетов, они были направлены вовнутрь, вовнутрь общины для того, чтобы утвердить правильные истинные догматы, для того, чтобы...
Ну, плюс защитить еще, да,
ну,
собственно,
можно и так, можно и так сказать, потому что, скажем, защищали все по-разному, да, и кто-то мог грубую мужскую силу применить, как и сейчас часто бывает, но... Если сейчас посмотреть на современную апологетику, то она получила разную, разнонаправленность. По-прежнему есть апологетика вовнутрь. Хорошим примером может являться Центр апологетических исследований в Санкт-Петербурге, который занимается исследованием различных сект, каких-то других направлений религий и объясняет, в чем их различие с христианством, что там верно, что неверно. То есть это похожее с той апологетикой, которая была в первые века.
То есть это, получается, апологетика для своих.
Да, да, по сути, да. Которая, собственно говоря, за чистоту рядов, за чистоту вероучения и прочее. Но, скажем, и понятно, что у нее есть своя аудитория. Сказать, что она не важна, неправильно будет, потому что когда христианин сталкивается с какими-то угрозами, вызовами, связанными с неверным вероучением, то он, во-первых, должен его уметь распознать, во-вторых, он должен объяснить самому себе, окружающим людям и тому человеку или тем людям, которые ему это делают, в чем несоответствие, в чем подмена, в чем искривление. С другой стороны, куда более, ну, скажем, мне сложно сказать, что более важно, что менее важно, но тоже очень важно, это апологетика, которая направлена вовне. Это возможность говорить с людьми разного рода состояния по отношению к христианству. Кто-то в каком-то глубоком скептицизме, кто-то позиционирует себя такой, знаешь, агностик, кто-то приближенный, но есть какие-то вещи, которые ему по какой-то причине мешают. И это как раз работа вот с теми людьми, которые еще не в церкви. Это можно назвать общим таким термином предевангелизм. То есть мы работаем с теми людьми, которые еще не в рядах церкви, у которых либо которые были в церкви, но ушли по каким-то причинам. И вот, собственно, с такими людьми мы пытаемся работать. И апологетика в этом является определенным инструментом. И как в хорошем оркестре не может быть только одни скрипки, вот, там есть разный набор музыкальных инструментов, так и у апологетики, в общем-то, сейчас уже достаточно богатый инструментарий. Есть историческая христианская апологетика, когда мы говорим о том, что есть много достаточно точных исторических данных, подтверждающих достоверность Священного Писания, как Ветхого Завета, так и Нового Завета, когда у людей есть какие-то, ну, можно назвать претензии, можем назвать их какая-то неуверенность в том, что можно доверять Священному Писанию, к которому мы относимся как к Библии, как к Священному Писанию, а есть люди, которые относятся просто, вот, какая-то старая книга, непонятно, что там правда, что, не, что вымысел, ее много раз переписывали, а может быть, ее дописали, а с школьных учебников нам рассказывали, что религия...
Ну, есть, это... в конце концов, есть же новый атеизм в любом случае, да, как мощное движение, которое, конечно, в общем-то, очень напоминает религиозное движение, да?
Слушай, оно не напоминает, но есть религиозное движение, оно так и называется, атеизм, потому что ты понимаешь, что там в него ведь тоже нужно верить далеко.
Ну да, даже есть, ну, это, конечно же, такой стёб и немножко издевательство, да, над церковью. Ну, существует в Лондоне даже церковь атеистов, где они там смотрят свои видео и так далее. У них там формальное собрание происходит, как бы имитируются протестантские богослужения, да?
Ну, да, и там самые разные сферы, это, скажем, может быть не такое распространенное, вот, а обычно мы сталкиваемся в нашей обычной жизни немножко с другими проявлениями, но вот такие крайние виды тоже бывают. Кроме исторических, опять же, я сразу сделаю небольшую ссылочку на то, что, например, почитать с точки зрения истории. Ну, здесь есть, понятно, какие-то постоянно обновляющаяся информация о каких-то раскопках, каких-то новых данных. Но, в принципе, в конце, во время распада Советского Союза, в начале возникновения России как такого нового государства, было достаточно много книг, это непоколебимые основания, или непротиворечивые, иногда по-разному их переводили.
Есть неоспоримое свидетельство Макдауэлла, вот этого имени. Неоспоримое свидетельство, ты имеешь в виду вот маленькую книжку или вот этот здоровый том?
Большую. Вот, то есть там это, скажем, то, что можно назвать исторической апологетикой. Когда ты говоришь, вот есть свидетельства людей, которые выступали против христианства, которых нельзя записать в лояльных к этому вероучению люди, и они описывают. Здесь есть свидетельства там, из римлян, есть свидетельства таких, как Иосиф Флавий со стороны иудеев, есть со стороны греков. Вот, потом можно говорить о текстах и так далее. Это историческая апологетика. И в этом смысле Макдауэлл, он очень такой яркий представитель вот этого исторической христианской апологетики.
Слушай, а кроме Макдауэлла, есть апологеты, которые вот в исторической апологетике достаточно известны, и их книги можно, например, почитать.
В принципе, можно вопрос вот возникновения вообще священного писания. Есть 2-3 хороших работы по истории священного писания. По Новому Завету, наверное, лидером будет Фредерик Брюс. Он есть в старых изданиях, в новых. Книга достаточно старая, но то есть она где-то писалась там в конце 60-х годов прошлого века. Но там, на самом деле, не так много всего изменилось за это время. Есть, я вот сейчас побоюсь напутать с автором, есть немецкая книга о «Как возникла Библия». Вот, там такая тоже страниц под 300. То есть у Фредерика Брюса, у него очень маленькая книжечка, там, не знаю, там страниц, может, 70. Она такая сжатая. Вот. Есть еще работы таких мэтров. Я сейчас тоже по фамилиям, к сожалению, не плохая память на фамилии. Вот. Есть тоже более серьезные труды относительно того, как формировался канон, потому что это тоже связано с в каком-то роде. Поэтому это из таких вот ярких. Нужно отличать вот то, что любят иногда называть библейской археологией. То есть когда там, регулярно мы слышим, вот нашли Ноев ковчег. Вот, нашли колеса от колесниц этого самого египетского фараона, который преследовал...
Ну, там, поселение Иосифа,
вот.
Например. Там.
И вот все вот эти вещи, они регулярно всплывают, но они мало имеют отношение вообще к истории, как к науке. Вот.
Это почему?
Ну, потому что, знаешь, когда я ищу то, что хочу найти, вот, мне всегда очень проще это найти, даже если это не совсем то, что я искал. Это касается не только библейской археологии, это касается науки вообще. Поэтому, но, с другой стороны, есть интересные исторические находки. Например, не так давно, может, там чуть больше 10 лет назад, была найдена, это не гробница, это специальный такой... сосуд для праха при погребении, на котором есть такая надпись. Найдена она была в Иерусалиме о том, что это, значит, здесь похоронен Иаков, брат Иисуса, сын,
ну, там.
Сын Иосифа.
Да.
Вот. Соответственно, можно провести такое исследование. Значит, сколько было в то время, то есть датировано это временем жизни Христа. Там, скажем, скажем так, плюс-минус там, 40-50 лет. И если посмотреть на то, в то время, сколько могло жить Иакова, в которых был брат Иисус, и у которого отец был Иосиф, то окажется, что там на самом деле не очень много, там 7-10 человек реально там выдается. Потом возникает вопрос, а почему упоминается брат, почему упоминается отец? И в этой связи там есть, скажем, такие уже историки говорят, что либо он был похоронен на деньги брата, либо брат был более известен, чем он сам, либо нужно было показать взаимосвязь между братьями и с отцом. И вот таких вот вещей достаточно вот появляется много. Появляются новые так называемые списки. Это когда находят археологи не всегда в, не знаю, каких-то... как вот как кумранские свитки были найдены в пещере, да, которые, собственно, одни из самых старых сохранившихся для нас элементов Ветхого Завета. Но они могут находиться в каких-то библиотеках, при монастырях и прочее. И мы в общей сложности на данный момент имеем более 10 тысяч частичных или полных фрагментов Нового Завета, которые датируются концом первого века и там, в период до 3-4 века. То есть... Если бы сейчас у нас не было современных, то мы могли бы очень легко проследить вообще, как текст менялся. И это на самом деле очень необычная ситуация, потому что если посмотреть на древние книги, которые дошли, это там какие-то истории Тацита, то, что писал Гомер, то отстояние от написания оригинала до ближайшей сохранившейся копии может быть, 700 лет, 900 лет. И что было в эти 700-900 лет, сколько раз оно переписывалось и как оно переписывалось. Очень сложно. Поэтому, когда вам кто-то говорит, да, это Библия, ее все люди переписывали, сейчас нет никаких проблем. В Британский музей практически все вот эти свитки, он их отсканировал, вы можете посмотреть и, зная древнегреческий, сравнить. А что же вот в самых ранних списках, которые, кстати, Британский музей купил в Эрмитаже в 20-х годах, когда мы, вот у нас была индустриализация, и мы продавали картины Рембрандта, продавали еще что-то.
Ну, все буржуазное, да.
Вот да, это, и, собственно, все ненужное. Вот, и Британский музей купил. То есть вы можете сами посмотреть, а как в первом веке по Рождеству Христову вот это место в Священном Писании проходилось. И такие работы постоянно ведутся, и не только, кстати говоря, не только христианами, потому что есть и критики, которые смотрят и хотят найти что-то, где, к чему можно было бы докопаться. Но, по сути, каких-то мало-мальски серьезных изменений смыслов не найдено, что, конечно, не может не вызывать удивления и восхищение, потому что в этом необычность Библии, ее отличие от тех книг древних, которые сохранились и дошли до наших времен. Ну, это, опять же, вот да, с точки зрения истории.
Кроме исторической апологетики, что?
Есть научная апологетика. Ее другое название – креационизм. То есть это направление научной апологетики, которое говорит о том, что все живущее на Земле было создано Богом, что действующие сейчас в мире законы, имеется в виду естественные законы, были установлены Богом, они познаваемы, все, что нас окружает, это можно исследовать, можно изучить. И приверженцы вот этого направления верят в то, что человек произошел не от обезьяны, а был создан Богом. Среди научных апологетов тоже есть определенные разветвления, есть те младоземельцы, есть староземельцы, те, кто верят в буквальность шестиднева, есть те, кто говорят, ну, неважно, какой там был период, главное, что мы знаем, что это сделал Бог. Но так или иначе, это вопрос в том, что не было перехода от неживого к живому, что все, что существует на Земле, создано Богом. И вот это направление, оно не появилось только сейчас. То есть его, оно тоже, скажем так, приверженцев его было очень много, и вообще достоверность первой книги Библии под вопрос стала ставиться не так давно. То есть это, по сути, 19 век, когда там первые из таких серьезных критиков, там Ламарк был, потом уже подключались другие, и наиболее яркий, известный, популярный стал Чарльз Дарвин. Но и вот с тех времен уже стали появляться люди, которые используют научную апологетику для того, чтобы показать несостоятельность теории эволюции, показать ее ошибочность. Но если копнуть глубже и говорить вообще о науке, то мы, кстати говоря, очень часто можно услышать, что христианство всячески гнобило науку, всячески
ущемляло. Ну да, там очень много мифов вокруг этого.
Огромное количество мифов, сожженных людей.
Дело Галилея, там да. Николай Коперник бедный, который вообще, в принципе, никаких проблем не знал со стороны церкви, преподавал в папских институтах, издавал за
деньги... Богословские труды.
Богословские труды и научные труды за счет церкви, и, в общем, никогда проблем не имел с церковью.
И если говорить о науке современной, то что мы можем заметить? Что о ее нормального развития и не было до христианства. Потому что существовало и до христианства, и в момент уже появления огромное количество серьезных цивилизаций. Была вавилонская цивилизация, была египетская, были шумеры, была цивилизация майя, в которых какие-то вещи были поставлены на очень большой, на очень высокий уровень. Но что? Они просто изучали какие-то явления, они описывали их. Но вот описание математической формулы чего-либо, до такого не доходили. Более того, любые из какие-то открытия, они происходили каким-то неожиданным путем, да, там, эти вот байки про Архимеда, то есть он не искал что-то конкретное.
Ну, там, например, понятие нуля у майя было, существовало, которое, в общем-то, непонятно для чего, а они использовали его только для астрономических наблюдений,
да. Вот. И, то есть, они, например, ну, видели, да, что вот есть движение планет, и каждый раз они показывают, что есть какая-то погрешность этого движения. Но, собственно говоря, если они понимали, что Марс, он же бог, он как хочет, так и движется, что его это сам, он сам решает, кому. Поэтому, если Марс движется в одну сторону, значит, надо пойти к жрецам, которые за Марс отвечают, и дать им денег, чтобы там засухи не было. Если в другую, надо опять идти к жрецам и, соответственно, им еще... А если он развернулся, такие тоже явления бывают, надо еще больше. То есть пока от этого всего выигрывали исключительно жрецы, которые за все это дело отвечали. Почему? Никто не старался найти закономерность, потому что никто не верил в единого законодателя. Когда ты понимаешь, что есть все, что здесь мы видим, и то, что не видим, устроено Богом, создано, ты понимаешь, что есть законодатель, и есть какая-то закономерность, и ты ее ищешь. Когда ты... Вот хороший пример – это... Почему вот такие вещи какие-то не происходят, да? Например, со времен активного продвижения теории эволюции была тема с рудиментарными органами. И изначально список был очень-очень длинный.
Да, например, там аппендикс, вот. Веки и так далее, ресницы.
И сейчас вот этот список, он все короче. Но я сейчас даже не об этом. Вот взять тот же аппендикс, который ты сказал. Дело в том, что... возможности научный, инструментарий научный для того, чтобы выяснить о том, что у него есть завязки на иммунитет, особенно в первое время жизни младенца, аппендикс имеет наибольшее значение в силу того, что мать как бы передает часть иммунитета, и там вот эти клетки иммунные, они там продуцируются. Дальше мы знаем, что он не только имеет какое-то значение в детском возрасте, но и всю жизнь человека, там определенные бактерии, нужные человеку для ЖКТ продуцируются. Но ведь был такой период, когда говорили, они не нужны. По сути, аппендикс – это возможность, чтобы тебе в самый неподходящий момент, вот, у тебя было ущемление, и ты в лучшем случае попал...
Сепсис.
Да, что ты в лучшем случае, у тебя произошел аппендицит, и тебе его нужно оперировать, поэтому давайте мы его будем удалять.
Даже там было такое поветрие, когда прям младенцем его удаляли сразу.
Так да. Это не поветрие, это в наиболее развитых странах его удаляли на восьмой день. Причем именно тогда, когда он наиболее был важен и нужен, помню, когда гланды говорили, они не нужны, давайте мы их там удалим. Угу. Вот. А теперь задумайтесь, а почему никто не изучил вопрос, а для чего этот аппендикс нужен? А потому что сказали, он не нужен. Поэтому если он не нужен, чего его изучать? Вот то же самое, что-то было похожее с наукой до дохристианской, описывали какие-то явления. Да, мы знаем, что у многих цивилизаций была высокоразвита медицина, астрономия, математика. Но только в христианской Европе это получило яркий, сильный толчок. 16-17 века, когда ну, реально был серьезный прорыв.
Плюс еще ну, нужно помнить, что университеты, которые тогда занимались, в общем-то, обучением служителей церкви, да, вот они как раз и занимались развитием науки и систематизацией вообще знаний о природе и о том, что вообще все нас окружает.
Более того, мир. Мы знаем, что все поначалу, по крайней мере, все университеты, они были при монастырях. И если так копнуть, то там любой ученый, он имел еще богословскую степень, так, между делом. Тот же Исаак Ньютон, кроме своих и математических, и физических исследований, у него были серьезные богословские труды. И он не то есть математика не рассматривалась какой-то прямо вот противоположной теологии.
Можно вспомнить там и Фарадея, и многих да, физиков, которые, в общем,
можно...
и проповедовали, и были, да. В общем-то...
Вот Кеплер, который, собственно, ну так уже до сих пор изучается в школе, который уже точно описал движение планет, собственно, почему вот эти ошибки вылетают? Потому что все считали, что планеты, они движутся по кругу. Вот, а он, нужно, то есть он продолжил работы своего учителя, но выявил в том, что они движутся просто по эллипсу. Собственно, оттуда и вылетали вот эти ошибки, которые время от времени появлялись. Но он точно знал, что, более того, Кеплер, он собирался стать священником, но у него не было достаточно денег, ему там, когда предложили денежную работу по исследованию, он согласился, но это не было, что, знаешь, вот давай ты вот здесь будешь пивом торговать, вот, а ты хотел быть кем-то другим. То есть это абсолютно не вызывало никаких разночтений, потому что сейчас очень часто можно услышать, ну ты же ученый, как ты можешь верить в Бога? У этих людей абсолютно не было таких проблем, не было ни раздвоения, какого-то дуализма, когда здесь я христианин, а здесь я ученый, вот, это все надуманное, придуманное, и во что люди уже активно верят, не требуя даже никаких доказательств, объяснений, просто вот верят.
Угу. Давайте сделаем чуть-чуть вздохнем. Сделаем небольшую паузу, и после продолжим. Я как раз хотел поговорить, очень много ты про апологетику сказал, я даже не рассчитывал, что будет столь страстная проповедь. Я бы хотел поговорить как раз о том, чем занимается научно-библейский центр «Апологет», и, в общем, прям буквально через 20 секунд мы снова будем в эфире.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, продолжаем погружаться в глубины апологетики. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях директор научного библейского центра «Апологет» Андрей Гурский. Вот сейчас он будет отвечать за весь фактически центр. Скажи, Андрей, расскажи, как, в общем-то, как был организован этот центр, в чем вообще актуальность этого центра, чем он отличается от других, например, апологетических центров, которые мы знаем, да?
Дело в том, что идея создания его возникла из моего предыдущего места служения. Родом я из Крыма, и еще будучи студентом, трудился в христианском научно-апологетическом центре, который возглавляет Сергей Головин. И уже в то время я понимал и важность, и ценность, и необходимость этой работы, потому что она касалась не только работы внутрь, но и вовне. И после того, когда я переехал из Крыма в Москву, переехал в Россию, я столкнулся с таким неким вакуумом, потому что если там, в Симферополе, мы проводили специальные такие симпозиумы, куда приглашали светских ученых и ученых-христиан, давали им какую-то околохристианскую тему, которую они обсуждали, и мы рассматривали такие мероприятия, как краткосрочная миссия в племена интеллектуалов. То есть у многих людей, у многих, особенно светских ученых, у них есть ряд серьезных предубеждений относительно христиан.
Прям как в этот, лябри Фрэнсиса Шейфера прям.
Ну, кстати говоря, что-то похожее, я думаю, и вдохновляло моего первого шефа Сергея Головина. Дело в том, что на тот момент, с одной стороны, заинтересованность среди светских ученых была в том, что мы все наши работы мы публиковали. То есть они там могли себе записать в том, что вот у них есть научная публикация.
Но не ваковский же журнал был.
Он не ваковский, но, слушай, любой, там же зачитываются не только ваковские, поэтому есть каких-то количество этих самых, которые нужно и помимо признанных ваком. И для них это было интересно, то есть, и как-то так все это проходило на серьезно таком высоком уровне. И мы работали над тем, чтобы в первую очередь развеять их стереотипы и предубеждения о христианах. И так как многие ученые, ну, будем так откровенно говорить, люди гордые, они вряд ли стали бы слушать людей, которые ниже их по рангу в плане образовательном. Поэтому мы приглашали людей...
То есть у докторов магистранты не котируются.
А слушай, у них есть свое предубеждение относительно того, что вот верующие люди — это такие неграмотные, бестолковые бабушки, которые вот они где-то что-то делают, какие-то у них есть суеверия. И,
ну, верят, что когда гремит гром, это Илья Пророк на небе,
вот,
да?
Поэтому как, они были очень сильно удивлены, когда мы приглашали, то есть на таких наиболее ярких можно привести там Владислав Ольховский из Киева, это академик, там большого количества европейских, с других западных вузов, которые не скажешь, ну, ты просто безграмотный, поэтому ты это все позволяешь себе верить. Есть, понятно, ученые и менее известные, вот, и вот общаясь на общей территории, на какую-то общую близкую христианскую тему, они имели возможность делиться своими убеждениями. В неформальной обстановке пообщаться с христианами, узнать, кто они, что они, во что они верят. И для нас, потом печатая эти работы, они говорят, вот смотри, меня напечатали. А там же напечатали не только его взгляд, не только его подход, но и христиан. То есть это такая возможность. Мы все наши печатные работы рассылали в библиотеки и прочее. И когда я переехал в Россию, у меня вот эта жажда продолжать такую работу, она была. Мой тесть Геннадий Алексеевич Лихих поддержал это, и мы, в общем-то, создали такое сообщество, которое регулярно, раз в год, проводит научные конференции, на которые приглашает светских ученых и ученых-христиан, и вот на обсуждение таких важных, интересных, острых тем, которые так или иначе связаны с христианством. Это вот первое направление деятельности центра. Второе направление – это печать. Книгопечатание. Дело в том, что за последних, 30-40 лет достаточно много напечатано интересной литературы. Большей частью, к сожалению, она англоязычная, не всегда доступна на русском языке. И мы стали работать над тем, чтобы получить права ее либо перевести, либо перепечатать. И вот мы переиздали такие книги Фрэнсиса Шейфера, как «Нам дальше жить». Вот, это изначально было, кто не смотрел, кто ленится читать, сразу дам.
Тот смотрел документальный фильм,
да? 10 серий может посмотреть фильма. Шикарно снято. Причем фильм появился раньше, чем книга. То есть книга, по сути, это сценарий для фильма. Когда сняли фильм, сказали, слушайте, а можно это почитать? Сказали, да не вопрос, у нас вот как раз сценарий, читайте. Но кто посмотрел, он и с интересом почитает. Мы переиздали Дана Ричардсона «Вечность в их сердцах». Мы переиздали Гилберта Честертона «Вечный человек». Мы переиздали Фредерика Брюса. Мы Макдаула переиздали. В общем-то, в первую очередь, потому что эти книги раньше были доступны, в начале 90-х годов их пересылали нам американские миссионеры, они где-то осели кого-то в библиотеках, где-то, может быть, пылятся на церковных чердаках, но людям молодым, которые не так давно пришли в церковь, у них этой информации нет. А это та литература, которая, с одной стороны, укрепляет нашу веру, с другой стороны, ее можно дать почитать людям светским. не так много книг, которые вы можете рекомендовать людям сомневающимся, людям, которые такой, в каком-то роде скепсиса. Вот, эта литература как раз вот для них. Третье направление, которое мы взяли, это вовнутрь. И понимая, что человека взрослого изменить намного сложнее, чем молодого, мы решили проводить молодежные конференции и создали такое движение, называется «Христианин нашего времени». Вот. Ну, с таким неким отсылом к нашей классической русской литературе, но с немножко другими нарративами. Сейчас уже было, вот в этом году была 20-я конференция. Мы собираем христианскую молодежь и говорим о том, каким же нужно быть сейчас современным христианином. Что он должен знать, что он должен уметь, какую должен позицию занимать в церкви, какую должен позицию, жизненную позицию, общественную позицию должен занимать в обычной жизни. О том, что нет, не должно быть дуализма, вот что есть клир и мир, что я здесь 2 часа христианин в воскресенье, а в остальное время я должен зарабатывать деньги, заботиться о своей семье и прочее, прочее. И мы выбирали каждый раз какие-то такие интересные темы. Мы были в огромном количестве, мы были в Москве.
Слушай, это сеть региональных
конференций. Да, мы проводим в разных местах.
Вот. И смысл в том, что научный библейский центр «Апологет», он помогает по местной церкви, да, проводя такие конференции. То есть вы, собственно, сотрудничаете с поместными церквями, чтобы устроить эти конференции на местах.
Значит, мы не единственные, кто является организаторами подобных конференций. Мы с самого начала мы идем в такой плотной связке, как всегда есть 3 организации, которые это проводят. Непосредственно сам научный библейский центр «Апологет». Это Ассоциация Духовного Возрождения, которая теперь миссия Евразия. Третье – это местные отделения евангельских христиан-баптистов. Вот обычно это областное объединение, обычно мы проводим в областных центрах, и всегда это баптистская церковь. Мы открыты к тому, чтобы приходили другие конфессии, но нам проще на базе баптистских церквей проводить такие мероприятия. Вот следующее состоится в Нижнем Новгороде. Вот. Иногда вот последние несколько лет мы активно работаем по направлению «Миссия в профессии». Это такая важная тема для миссии Евразия. Мы считаем, что она важна на сегодняшний день, чтобы вот этот дуализм убрать из жизни христиан. И мы, скажем так, поддерживаем их в этом направлении и собираем.
А в чем смысл этого направления?
Дело в том, что сейчас, как я говорил, очень часто есть такой подход в церкви, когда тебе говорят, давай посчитаем, возьмем карандашик и скажем, вот сколько ты день молишься? Ага, хорошо, 10 минут. Так, сколько ты, читаешь Библию в день? Говоришь, 20 минут. Записали, 20 минут. Хорошо, ты как часто бываешь в церкви там? Все это дело подбивают и говорят, в сутках 24 часа, ты Богу отдал из них сегодня 30 минут. Значит, ты христианин на 1/48 часть. А тебе нужно дальше идти, тебе нужно больше. И самое интересное, что сколько бы ты ни увеличил, изменял эту пропорцию, все равно у тебя есть такие вещи, как ты должен покушать, ты должен спать, в идеале ходить на работу. Вот. Очень часто, а если она не связана с какой-то христианской миссией, то это и не связано с христианством. И вот это для чего это делается? Во многом, чтобы человеку внушить какую-то вину. Угу. Ты плохой христианин, ты недостаточно христианин. И вот эта тема во многих церквях я сталкивался, она активно вот так развивается. А мы говорим о том, что ты христианин 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без отпусков, без выходных, без еще каких-то праздников. И все, что ты не делаешь, будь то работа, будь то учеба, ты дома сидишь, все это должно быть посвящено Христу. Все, что ты делаешь, должно быть в первую очередь для Него. И вот задача уйти от вот этого подхода, когда вот есть святое и есть грешное, Вот это направление, которое очень актуально, потому что, ну, не, давайте будем честными, откровенными, да, вот у нас есть жизнь такая церковная, когда мы приходим, мы должны там показываться такими духовными, мы должны там разговаривать, там, что про Библию написано, а так мы можем разговаривать, что ты что там, строишь или ломаешь, на какой машине ты ездишь, и у нас получается, что у нас вот какой-то такой перекос, что вот это правильное, а вот это все грешное. И нам как-то немножко стыдно, неудобно. И мы считаем, что вот... часто служители церкви, они пытаются этим манипулировать и говорить, что ты плохой христианин, ты недостаточный христианин. Вот здесь у тебя не так. И второе направление, которое показывает, что, друзья, мы в день проводим минимум 10 часов на работе. Ну, плюс-минус. И это огромное миссионерское поле. И мы думаем о каких-то миссионерских поездках, непонятно куда, непонятно с кем, для кого. А рядом с нами огромное количество людей, которых мы видим каждый день, которые нас знают, которые нам... И в зависимости от того, как они нас знают, то есть в каком виде они нас знают, как исполнительного сотрудника, как честного человека, как человека, который не грубит, который не ворует, не пьет, не курит, который ответственно относится к своей работе, который помогает другим, который не ищет своего. И такая работа, она должна, вот я убежден, она должна проявить интерес со стороны твоих коллег. А почему ты такой? А почему ты помогаешь, хотя не должен, хотя не обязан? В чем твой секрет? И когда люди узнают о том, что ты христианин, ты имеешь возможность поделиться своими убеждениями. Более того, они, зная, что ты христианин, когда у них будут какие-то сложные моменты, они придут к тебе, потому что они тебе доверяют, они тебя знают. А вот эти варианты, когда мы проводим миссионерство, вот забежали в автобус, рассказали, что все вы едете, конечная остановка вашего автобуса раскаленный ад, это не помогает. То есть русский человек, ну, как и вообще, наверное, там любой другой, он о вопросах своих убеждений, своих верований, он относит к глубоко интимным, и он не готов их обсуждать с каждым встречным поперечным. А на работе ты имеешь возможность общаться с людьми. Слушайте, ну у нас поводов, таких называемых инфоповодов, до вагона маленькая тележка. Ты идешь в столовую кушать вместе со всеми, тебе говорят, а ты что же не постишься? Вот, ты можешь рассказать о том, как, что Библия говорит о посте, какой правильный пост, вот, что ты, как постишься ты, что ты в это вкладываешь, как Бог на это смотрит. А люди-то этого не знают. Вот. Они могут тебя спросить про какой-то праздник, о том, как ты относишься к какому-то явлению, к каким-то вещам. И все это на работе. Мы реально недооцениваем те возможности миссионерские, которые мы имеем на работе. Особенно если говорить о тех людях, которые работают в каких-то светских организациях, а таковых у нас большинство. Поэтому для нас вот это направление важно. Важно, чтобы служители в церкви понимали это и поддерживали, не искривляя, не пытаясь ввести в состояние внутреннего противоречия, развивая чувство вины у людей, а наоборот поддерживая, что «ребята, давайте, смотрите». Я помню забавную историю, когда я учился в TCM, это Австрийский богословский институт, и к нам приезжал преподаватель из Бельгии. И он говорил, я всю жизнь работаю в христианских организациях. Я там пошел учиться в семинарию, потом остался работать в семинарии, потом стал пресвитером, потом еще что-то. Говорит, и все, я понял, что люди, с которыми я общаюсь, они люди воцерковленные. А друзья, которые раньше у меня были, ну как-то потихоньку я их растерял. И если встанет вопрос о моем личном свидетельстве кому-то, я понимаю, что мне некому особо свидетельствовать. И в этой связи, он говорит, я придумал, что я всегда любил фотографировать, но у меня никогда не было на это достаточно времени. Я купил фотоаппарат, купил там всякие объективы и записался в фотокружок. Ну, таких уже взрослых дяди, которые там...
Ну да, в Европе очень популярны в Америке эти штуки. Да.
И он говорит, я существенно расширил, я вот наконец-то начал общаться с людьми, с которыми я могу поделиться своими убеждениями. То есть некоторые люди специально это ищут, а мы иногда не рассматриваем это как некую возможность. Вот. Это накладывает определенные обязательства с нашей стороны, потому что, ну, когда никто не знает, что ты христианин, ты, в общем-то, можешь себе позволить, ну, быть более расслабленным. Когда ты сказал, вот как в свое время, когда Шарль де Голль захотел бросить курить, он просто вышел в коридор, когда огромное приемное, и сказал, генерал де Голль бросает курить. И он понимал, что это его публичное заявление, и он не сможет теперь этого сделать. То есть вот он так себя настраивал. Когда мы подобным образом, ну не обязательно нам подобным образом так заявлять, но в любом случае, зная о том, что ты христианин, ты всегда становишься под такой лупой. А что ты? А как ты? И прочее. Поэтому вот это направление, оно весьма интересное для нас, и мы вот его развиваем.
Да, Андрей, спасибо большое, что пришел. Время, видишь, пролетело совсем. Да. Я, конечно, делаю небольшой спойлер, что я надеюсь, что Андрей еще будет появляться в студии и в нашей передаче. Мы будем поднимать актуальные вопросы, которые беспокоят церковь сегодня, и вопросы апологетики. Большое спасибо еще раз, что пришел. Буду рад тебя видеть.
Игорь, спасибо, что пригласил.
До свидания.
Всего доброго.
До встречи в эфире.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.